Некоторое время тому мы говорили о том, что те люди, которые однажды поверили Господу, которые доверили Ему свою жизнь, которые вступили в завет через святое водное крещение, обещали Богу добрую совесть, Господь называет своими, Господь называет друзьями, и Господь заботится о таких людях более, нежели заботится о всем мире. И еще есть такое хорошее, знакомое для нас определение в Евангелии, в Библии, что эти люди называются человеками Божьими. Мы говорили о таком человеке Божьем из Ветхого Завета, о Моисее. Человек Божий, который принадлежит Богу, это не значит, что он избавлен от искушения, это не значит, что он избавлен от того, что тяготит его душу, это не значит, что его не преследуют какие-то переживания, которые иногда очень трудно переживать, переносить. Мы знаем историю человека Божия Моисея, мы касались. Но так или иначе, у людей Божьих, у человеков Божьих проявляются те качества, которые не присущи к остальным людям. Проявляются те добрые чувства, те проявления в жизни или части в жизни, которые не наблюдаются в остальных людях. И знаете, если бы Господь не поддерживал своих, если бы Господь нам не помогал, и если бы Он отступил, как иногда мы думаем, когда человек попадает в искушение, во грех, и Господь отступает, то мы бы никогда не покаялись. Господь не отступает от своих. Господь лишает нас вот того блаженного состояния уверенности и покоя. И тогда люди начинают переживать, начинают каяться. И это от Бога, потому что никто не может прийти к Иисусу Христу, кого не приведет Отец, так сказал Иисус Христос. Никто не может прийти сам к покаянию, если Господь не приведет. Это удивительная милость и любовь Божия. Мы можем о ней только читать, рассуждать. Но мы будем познавать эту великую любовь и милосердие, когда сподобимся достичь вечной жизни. Вы знаете, люди Божии или человеки Божии, они были не только как образы, как апостол Павел говорит в послании евреям в Ветхом Завете, они, о них описано в Новом Завете. Может быть, не о каждом сказано, что это люди Божии, но об одном человеке, о котором мы опять сегодня мы будем говорить частично, о проявлениях его драгоценных качеств, мы будем говорить, это об Данииле. Но перед этим я прочитаю обращение апостола Павла Тимофею. Это первое послание апостола Павла Тимофею. Первое послание, 6 глава, 11-12 стих. Первое послание Тимофею, 6 глава, 11-12 стихи. «Ты же человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, в благочестии, в вере, любви, терпении, кротости, подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты призван и исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Аминь». Не часто апостол Павел обращался к тем людям, которые посвятили себя Господу такими прекрасными словами, таким новым как бы именем «человек Божий». «Ты же человек Божий». И знаете, с чего начинается вот пожелание апостола Павла? Я совсем недавно, сколько раз перечитывал Евангелие, Библию, даже эти стихи, заметил один глагол усиленного действия. «Ты же, человек Божий, убегай!» Перед этим он описывает, какие искушения постигают верующих людей, какие переживания постигают верующих людей. И там он говорит, что этим самым люди на себя навлекают многие беды. Знаете, мы, наверное, встречали, может быть, в своей жизни думали, вот Господь послал это, Господь послал то, Господь сделал это. Я не думаю, что надо сопричислять вот так, как может быть, мы думали или считали. Да, Господь допускает, но Господь не послал Адама и Еву кушать этот запретный плод. Он не послал. Ну, иногда возникает вопрос, ну почему Господь не послал ангела перед этим? Но Господне Слово, святое и действенное, написано, Господь никого не угнетает. Это тоже тайна великая. Господь просто говорит, если будешь делать это, будет хорошо. Если не будешь слушаться меня, будет плохо. Поэтому избери и устрой свою жизнь так, как тебе открыто, так, как ясно. И вот здесь апостол Павел говорит Тимофею, убегай. Убегай от всего плохого. Знаете, еще можно что добавить. Я тут заметил в одной из церквей, очень на какие-то отдельные слова, так красиво это слово раскладывает на многие значения. Убегай, это значит, я на два значения. Убегай, значит, потому что это плохо, если ты не будешь убегать. Убегай, значит, тебя будет преследовать. Убегай от того, что тебя преследует. Убегай от плохого и стремись к доброму. К добру, правде, кротости. Вот признак Божьего человека. Признак Божьего человека – это не то, что он достиг всего. Это было бы абсолютно хорошо. Это было бы прекрасно, не так ли? И не думайте, дорогие братья и сестры, которые моложе меня на несколько там десятков лет, что с годами все приходит само по себе доброе. Нет, с годами уходит доброе. И к доброму надо постоянно стремиться, к доброму постоянно надо бежать, к доброму постоянно надо направляться и культивировать доброе. С годами не приходит доброе, уходит. Как и здоровье уходит, так и все доброе уходит, и его надо держать. Дальше апостол Павел говорит, что держись того, что делает тебя близким Богу. Тимофей, он не был евреем, но он был посвящен Богу. И апостол Павел взял его для того, чтобы среди нееврейского населения он был как добрый пример. Давайте мы прочтем об одном человеке, который убегал от плохого, который стремился к хорошему и который пронес, как человек Божий, через свою нелегкую жизнь, продолжительную жизнь, вот эту веру, и признак Божьего человека. Хотя причин было очень много для того, чтобы спокуситься на то, что окружало его. Хотя возможностей было много, хотя за ним никто не наблюдал, хотя можно было устроить свою жизнь так, как, может быть, устраивали свою жизнь, будучи в пленении, другие его соотечественники. Давайте мы прочтем книгу пророка Даниила, первая глава, первый, второй и восьмой стихи. Книга пророка Даниила, первая глава, первый, второй и восьмой стихи. В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его, и предал Господь в руку его Иоакима, царя Иудейского. И дальше описывает, что произошло. И восьмой стих. «Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнуха о том, чтобы не оскверняться ему». Аминь. Вы знаете, когда я прочел книгу пророка Даниила, То я подумал, как удалось этому человеку, молодому человеку, видному человеку, способному, талантливому, сохранить эту чистоту, пройдя продолжение всей своей большой жизни, продолжительной жизни, и соблюсти вот ту чистоту среди нечистоты, в которой он находился. Как удалось этому человеку Божьему? Кстати, его имя значит «Бог есть судья» или «Бог мой судья». Но может ли только имя, носящее человеком, может оградить его или защитить его? Но это было нелегкое время. Это было то время, когда после золотого века израильского народа, или, можно сказать, единого государства, наступило разделение. При Роваме и Иеровоаме разделилось еврейское государство, или израильское, на два царства, на 10 колен и на 2 колена. 10 колен, их было царство на северной части, и со столицей Самария, и иудейское царство, 2 колена было на южной части, расположение со столицей Израиля. Господь через своих пророков много говорил и предупреждал о том, что если вы не обратитесь, если вы не измените свое отношение ко мне, к моим заповедям, к моим словам, то я наведу на вас ваших врагов, и вы окажетесь в плену. И вот незадолго после этого, после разделения, как мы прочитали, третий год царствования царя Иоакима, было нашествие. И история говорит о том, что северные царства забрали ассирийцы, южные царства со столицей Израиля забрали вавилонские царства, забрали в плен, забирали лучших людей. Это, может быть, я помню, нам в школе говорили о том, что цари древние, да и настоящие, да и наши цари, которые мы, в общем-то, историю нашего государства в России учили, они были такие люди не совсем подготовленные, не очень обученные, не очень грамотные. Это была неправда. Это была неправда. Цари были разумные люди, вернее, умные люди, всесторонне подготовленные. Их учили всем навыкам прикладного труда. Их учили наукам, их учили политике, их хорошо учили военному делу, нанимали разных учителей. И так получилось, что вот этот царь Вавилонского государства, Вавилонского города Вавилона и всего государства, он решил, что для того, чтобы укрепить позиции, и для того, чтобы доказать людям, что его политика якобы такая, знаете, коммуникабельная или толерантная, он решил, что из этих людей, но не простых людей, а царского рода, отобрать для себя, для служения в своем государстве способных молодых людей. Они прошли курс обучения, и перед каждым из них открылась прекрасная возможность сделать себе карьеру. Почему я так говорю? Потому что после того, как возможно было после истечения времени пленения, после 70 с небольшим лет был издан указ с другими царями, что можно евреям возвращаться на свою родину и отстраивать и обустраивать свое государство. Помните книгу Неемии, Ездры это написано. Но вы знаете, были те, которым было уже там хорошо, потому что 70 лет, это прошло примерно 2 поколения, или даже так, 2 поколения, и кто-то там остался. И вот не просто повествуется в книге пророка Даниила об этих людях, об этих молодых людях, перед которыми открывалась прекрасная карьера. Но они были людьми Божьими, и Даниил был человеком Божьим, который остался добрым, прекрасным примером. Прошло время, прошли годы, и царь решил испытывать этих людей. Но это мы читаем как историю. Знаете, читая историю Даниила, и пусть нам не думается, что тут главное действующее лицо – это Даниил или там какой-то из царей. Главное действующее лицо во всей Библии, в любой книге, и в книге пророка Даниила – это Господь. Это Господь так устроил, это Господь так допустил. Но Господь не отступил от своего народа. Он как бы допустил эти переживания. Господь не отступил. Господь постоянно напоминал своему избранному народу, что Он хочет, чтобы они отвратились от плохих дел. Он хочет, чтобы они обратились к Нему. Оказался Даниил в этом городе Вавилоне. Вы знаете, я не знаю, насколько правы древние документы или истории, или историки, но я нашел, что в одного из историков, который описывает древний Вавилон, это греческий писатель Геродот, который говорит о том, что Вавилон на то время это был самый развитый высококультурный город, в котором были все необходимые условия для того, чтобы нормально жить. Кстати, немного ниже, южнее Вавилона, был Ур Халдейский, из которого вызван был Авраам, помните, да? Вот такое было это место. Говорят, что он находился, территория Вавилона и часть государства находилась на междуречье, примерно теперешняя территория Ирака. Такой Геродот описывает о том, что город Вавилон, он отличался от других городов. Он был довольно большим, четыреугольной формы, и сторона одной стороны этого квадрата, четыреугольника, равнялась примерно 21 или чуть больше километров. Таким образом, кроме того, он был окружен высокими стенами. И он говорит о том, что толщина стен была более 26 метров с башнями, там было более 100 ворот, а высота достигала 100 и более метров. Может быть и так. Может быть и так, потому что они пытались, потомки те, кто были перед тем, как утвердилось это царство, помните, они строили башню до небес, и результат этого мы видим. Вот такой был этот город. Кроме того, там были дополнительные еще водяные рвы, так чтобы было существовать тихо, спокойно и безбедно. И в этих условиях оказались молодые люди, оказался Даниил, человек Божий. Но это не все. Там было множество богов. Там был идол, которому приносились человеческие жертвы. Там была целая армия, как мы даже читаем из книги Даниила, целая армия волшебников, которые действительно имели влияние на политическое состояние этого государства и какое-то время имели влияние на царя. Но царь видел это все, ну, как иногда и сегодня бывает, он особо ничего не мог сделать, потому что такое было устройство это. И знаете, когда мы читаем книгу пророка Даниила, то мы думаем, что, ну вот, Даниилу вот как будто бы повезло, его взяли в царский дворец, его сделали большим таким человеком. Но вы знаете, в этого человека Божия было заложено доброе. Он положил в сердце свое, помните, мы читали, доброе, не оскверняться. И вот это он... Вот это желание свое он пронес через всю жизнь, когда вокруг было столько соблазнов, когда вокруг было столько искушений, он не терял прекрасные, ценные качества Божьего человека. Вы знаете, Священное Писание говорит о том, что люди, которые обращаются к Богу, Бог их наделяет особыми духовными дарами. Особыми духовными дарами. И эти духовные дары проявляются в служении церкви. Но есть дары те, которые мы называем моральными, или состоянием души, или характером, или привычкой. Это тоже от Бога, но это несколько другое направление. Так вот, Даниил, при всем, что ему предлагали, при всем, что его окружало, при всем, что, чего он достиг, он не потерял вот этого драгоценного качества, которое есть у людей, принадлежащих Богу. Помните, мы говорили о Моисее, в которого было прекрасное качество кротость, смирение. Так было и в Даниила. Он не лишился этого качества. Он понимал, что вот то, что, чем он обладает, это временно. Это то, которое дал ему Бог на время. Но вот быть примером вот в кротости и смирении, обладая такими полномочиями, кто способен на это, если Господь в этом не помог бы ему? И Даниил сохранил продолжение долгого времени вот то, что мы читали послание апостола Павла Тимофею, чтобы проявлял, как человек Божий, терпеливость, жил в правде, в кротости, в смирении. И это так и проявлялось в Даниила. Во второй главе, 27 и 28 стихи говорят о его состоянии, когда он уже утвердился, обрел известность. Тут следующее говорится о Данииле. Даниил отвечал царю и сказал: «Тайны, о которой царь спрашивает, не могут открыть царю ни мудрецы, ни опоятели, ни гадатель, ни тайноведцы, ни гадатели, но есть на небесах Бог, открывающий тайны». Знаете, я уже как-то говорил, что можно было бы по-другому сказать. Можно было бы сказать: да, царь, вот твои тайноведцы, твои гадатели, твои мудрецы, они не смогли открыть, а вот я тебе расскажу. Ну, можно было бы так сказать? Ну, можно было бы, да? Но он говорит: нет, никто не может. Ну, а вы помните эту историю, да, как-то мы говорили, что царю приснился сон, и он призвал своих всех волшебников, говорит: не только истолкуйте, а вы сначала расскажите. То есть настало время, ну, расправы с этими обманщиками, я буду так говорить, да. Это был очень умный царь. И Даниил проявил величайшую кротость. Спасибо. Это слайд следующего эпизода. Даниил проявил величайшую кротость. Он говорит, что действительно для людей это невозможно. Но есть Бог, который открывает. Ну, можно было бы это не говорить. Да, я сказал бы: да, царь, я могу тебе это сделать. И тогда бы еще возвысился Даниил. Но не так. Он сказал, что над всем этим есть Бог. Дальше мы читаем в 5 главе. Подобные события, только более серьезные. Это то, которое сейчас вот слайд мы видим, это надпись на стене. Помните, это уже при другом царе. Кстати, нужно заметить, что Даниилу удалось пережить нескольких царей, и все к нему относились очень уважительно. Почему? Потому что он уважительно относился, потому что он уважал чин. Вы знаете, когда нам кто-то не очень симпатичен, даже среди нас, мы как-то стараемся, ну, не оказывать ему какую-то особую честь. А Даниил не так. Ну, скажите, какой может быть симпатичен царь, когда там происходили разные действия, разные увеселения греховные, и все приносили в жертву человеческие жертвы, и все такое. Но он очень уважительно относился. Он тщательно выполнял порученные ему дела. И вот следующие подобные события. Записано в 5 главе, это соответственно слайду, который мы видим. В 5 главе с 15 стиха. «Вот приведены были ко мне мудрецы и обаятели, чтобы прочитать это написанное и объяснить значение его, но они не могли объяснить мне этого. А о тебе я слышал, что ты можешь объяснять значение и разрешать узлы». И дальше он говорит, что для этого Даниилу нужно, какие ему награды. «Тогда отвечал Даниил и сказал царю: дары твои пусть останутся тебе, смелый человек, да, и почести отдай другому, а написанное я прочитаю, и значение объясню ему». И тут говорит, царь, Всевышний Бог даровал отцу твоему Навуходоносору, и говорит. То есть Даниил опять обращает внимание царя, лицо царя, его намерение. И то, что написано, и то, что Даниил может прочитать и истолковать, опять не себе. Знаете, мы так быстро сейчас проходим эти события, это жизнь, а проходила жизнь, проходили десятилетия. Даниил мог сохранить эту скромность, обладая величайшим талантом, обладая великим благословением от Бога, и ничто не смогло его сделать другим. Он оставался таким же верным Богу, он оставался таким же полезным Богу, потому что верный человек для Бога очень полезный. Более того, у Даниила, как Божьего человека, он смог сохранить, как мы уже вспоминали, доброжелательность. Знаете, я тоже, как-то пытался успокоить себя, пока молодой, пока есть силы, пока есть энергия, не обязательно оказывать, кому-то особое там уважение или честь, или доброжелательность, за что я иногда был наказуем, когда меня призвали в Советскую армию, не знаю, я вам же говорил, мне более всего не нравилось отдавать честь. Не нравилось мне отдавать честь. Я как-то так поднимал руку нехотя, а был очень такой прискипливый, это по-украински, да, такой очень внимательный старшина, и он говорит, выйдите со строя. Я вышел. И он при всех говорит, почему вы не отдаете честь? Я говорю, я отдаю. Он говорит, вы неправильно отдаете честь. Он почувствовал неуважение. А у меня не было никакого желания. Он научил меня, как отдавать честь. Я вынужден был это сделать. Вы знаете, я делал ошибку. Я делал ошибку, потому что написано, кому честь, честь, да? Надо отдать честь, даже если этот человек совершенно не хочет со мной дружить. Но то положение, которое занимает человек, я должен уважать, потому что над ним всем есть Господь. Прошло время, и где сегодня Вавилонское царство, где эти цари, где это все, ничего такого нет. Кстати, знаете, здесь показано, как испугался царь, и там описано, что колени начали биться, изменился в лице. Это не просто было какое-то, ужин или как. Это были застолья, которые длились по несколько месяцев, до полугода. Эти застолья длились, потому что империя была мощная, армия была очень хорошо подготовлена, они были в безопасности. Но над всем этим есть Господь. И это понимал Даниил. И являл собой такой добрый пример преданности Богу. Потому что с юности он решил не оскверниться. Он решил даже не пробовать того, чего он еще не пробовал. Да? Сегодня совершенно другая инициатива. Сегодня мы можем включить средства массовой информации, можем прочитать, увидеть, и нас будут убеждать, что вы должны как-то определиться для того, чтобы начать там дружбу или семейную жизнь. Вы должны что-то иметь, какой-то experience, какой-то опыт. Это пагубные влияния. Это плохое влияние. Это плохая наука. Но и при всем этом, дорогие братья и сестры, мы должны относиться честно к тем людям, которые сегодня у власти, находясь в этой стране или в другой стране, хотя мы можем высказывать свое мнение, но мы должны подчиняться тому, что не нарушает священного писания, исполнять законы, быть добрыми гражданами, в какой бы стране мы ни находились. Так вел себя Даниил. Доброжелательность и отдавал должное царю и всем остальным, и избегал всеобщего внимания или какого-то особой известности. Вы знаете, доброжелательность трудно сохранять, когда тебе кто-то особой доброжелательности не испытывает. И это опять-таки, как хорошо, что я уже имею опыт прожитых лет. Вы знаете, доброжелательность тоже не приходит с годами. Она не приходит с годами, как седина или морщины, или болезни. Нет, она не приходит. Она достигается. От плохого надо убегать, как сказал апостол Павел Тимофею, а к доброму надо приближаться. И вот тогда у нас выработается доброжелательность. И смотрите, как умел сохранить человек Божий Даниил эту доброжелательность. 6 глава, 20-21 стихи. «И подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила». Это царь Дарий, очередной царь. «И сказал Даниилу: Даниил, раб Бога живого, Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов? Тогда Даниил сказал царю: Царь, вовеки живи». Это не было сказано с какой-то лестью или с каким-то страхом, нет. Это было сказано действительно с добрым расположением. Почему? Но если Господь терпит этих царей, если Господь терпит этих людей, то кто я, чтобы противиться им? И Даниил говорит: царь, вовеки живи. Целую ночь пробыл среди львов, целую ночь была его жизнь подвержена смертельной опасности, целую ночь он думал, переживал, молился, и мог бы сказать: знаешь, царь, ты поступил не очень хорошо, я был верен тебе, а ты меня предал. Ты сделал это, ты не подумал то, о чем ты подписывал, какие указы скреплял печатью. Но Даниил сохранил доброе расположение. Знаете, можно было бы еще много говорить о том, как вот ценно то, что мы сохраняем в нашей душе, в нашей жизни с юности, тогда, когда еще мы не окружены разными заботами, переживаниями, как это хорошо сохранять молодым людям и не пробовать того, что оскверняет. Можно было бы сказать, или многие успокаивают себя: ну это же ничего, ничего нет греховного. Да, но я могу это сказать перед всеми, то, что меня влечет, или то, что я делаю, могу ли я это сказать? Если могу перед всеми сказать, если могу помолиться перед тем, как я чем-то увлекаюсь Богу, то это хорошо, то это хорошо. Если же нет, если же совесть моя неспокойна, лучше надо убегать от этого, лучше оставить. Это касается или относится не только к молодым людям, а к нам, пожилым, потому что у греха нет пенсионного возраста. Для каждого возраста есть свой грех, братья и сестры. Поверьте, это так. Так написано в послании Иоанна, так написано в послании Иакова. Все мы много согрешаем. То ли мысленно, то ли взглядом, то ли желанием, то ли словом. И дай нам Бог силы, чтобы мы просили у Бога милости, просили у Бога прощения за то, что где-то в нашей жизни появляется что-то нечистое, от чего мы оскверняемся, от чего нам плохо и другим. Даниилу удалось пронести свою жизнь, свою веру среди этого развращенных людей. И через всю свою жизнь верность Богу. Это возможно только тем людям, кто действительно доверит свою жизнь Богу. Но у нас есть Господь милующий. И если в жизни что-то случается нечистое, скверное, мы должны каяться перед Богом, просить милости, и Господь простит нам. Слава Господу, что Он дал нам такие прекрасные примеры на странице Священного Писания, которые подкрепляют нас, помогает нам проходить наши жизненные поприщи и оставаться верными. Аминь. Помолимся Богу.